Мир вам, братья и сестры, я тоже с большой радостью в вашей церкви. Первый раз здесь, хотя уже в Америке не первый раз. Я хотел в контекст того, что уже мы сегодня слышали, прочитать одно место Священного Писания. Оно записано во втором послании к Коринфянам, в третьей главе. Второе послание к Коринфянам, третья глава, сначала. С первого стиха мы будем читать по третий. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Аминь. Мы не договаривались с братом Вячеславом Васильевичем, и я так в тон слушал его, думал, ну вот так Бог направил сегодня наши мысли. Девиз вашего съезда – «Держи, что имеешь». Мы Божьи люди, мы спасенные люди, мы так много имеем от Бога. Он предупреждает нас и говорит, что нас хотят обворовать, нас хотят обокрасть. Враг пришел украсть, убить и погубить, написано. Христос говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь. И мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. И вот мы собираемся на такие съезды, чтобы напоминать это друг другу, ободрять, вдохновлять. Вот что из себя представляет человек Божий? Человек Божий определяется по тому, от чего он убегает и чего он держится. И мы слышали о том, что мы с вами соль земли. И теперь мне хотелось, чтобы мы еще порассуждали над темой «Вы – письмо Христово». Когда я летел из Казахстана сюда, на Франкфурт, и потом с Франкфурта, вот в первом перелете со мной рядом сидела одна молодая казашка. Естественно, у меня было огромное желание рассказать о Господе. Она учится в Англии уже 4 года. Я стал ей говорить об Иисусе Христе, Евангелии, Библии, ничего не знает. Я говорю, вы же учитесь в христианской стране. Она говорит, в христианской стране? А англичане, они же, говорит, неверующие. Они, говорит, только называются верующими. Я говорю, а с чего вы такой вывод сделали? Как вы определяете, верующий или неверующий? Она так подумала, говорит, ну, как они разговаривают, например. Я вот слушаю, как они разговаривают. Да, они говорят что-то о Боге. Но я себе представляю, что верующие так не должны разговаривать. Я, говорит, делаю выводы из того, что у них практикуются, например, гражданские браки, говорит. А разве, говорит, верующим так можно? Я говорю, ну, вообще-то нет. Ну, и говорит, и я так думала. Никогда Евангелие не читала, никогда Библию не читала, но она читает людей, которые называются верующими. Друзья мои, Писание говорит нам, что дают и нас читают. Демонический мир. Мы иногда об этом не думаем. Вы помните, был день, когда сыны Божии предстали пред лицо Божие, и между ними пришел сатана. И он Господу говорит, что обошел всю землю, и Господь говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Конечно, обратил. И Иова наблюдал, и других людей наблюдал. Ангельский мир за нами наблюдает. Вы помните, написано, чтобы мы не презирали ни одного из малых сих, потому что ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. За нами наблюдают. За нами наблюдают люди. Мы несем высокое имя христианин. И Господь рассчитывает на нас. Он говорит нам сегодня, вы же соль земли. И люди должны это ощутить. Вы мое письмо. Я хочу через вас передать благую весть. И это очень важный момент. Мы иногда об этом не задумываемся. Что мы находимся в постоянном наблюдении. И это огромная ответственность, которая накладывается на нас, на людей, Божьих людей. Я хотел, чтобы мы подумали с вами, если бы, представьте себе, не было бы верующих на земле, допустим, в этом городе был бы кто-то один из вас живущих, по вашей жизни люди могли бы определить, кто такой Иисус Христос, и потянуться к Нему. У нас в стране сейчас начинаются опять писаться новые законы, проект о том, чтобы ограничить весь Евангелие, запретить людям распространять духовную литературу, ограничить служение только в культовых зданиях и так далее. Много сейчас опять переживаний. Но мы между собой говорим, нам никто не сможет запретить быть письмом Христовым. И наша это огромная ответственность, если только физически уничтожить. Но пока мы живы, мы хотим это делать. Я хотел, чтобы мы вместе с вами посмотрели немного в эту тему, проверили свое сердце и помолились Господу, чтобы мы этого соответствовали, чтобы мы этого держались. Ехал я как-то с братьями в одной поездке, мы были на Дальнем Востоке, это было в город Чикдамын. Там как раз было освящение Дома молитвы, давно это было. Там как раз присутствовал Василий Ефимович Логвиненко, он уже сейчас у Господа. Такой близкий мне человек был. Знаете, когда мы туда приехали, много новых людей, и мы там знакомимся после служения, такое благословение было. Я подхожу к группе молодых людей, приветствуемся, я говорю, первый раз вас вижу. Они говорят, а мы вас уже видели. Я говорю, да, ну извините, я запамятовал, может быть, а где? А мы, говорит, в одном вагоне ехали. Как в одном вагоне? Да, с Хабаровска в Чикдамын в одном вагоне. Я говорю, а что же вы не подошли? А мы, говорит, за вами наблюдали. Я говорю, а что же вы наблюдали за нами? А, говорит, нас пресвитера учат, что в вагоне нужно, говорит, перед пищей молиться, что нужно не стесняться свидетельствовать. И мы решили просто наблюдать, как вы это будете делать. Вы знаете, я невольно стал, так, вроде все нормально. Вы знаете, мы иногда не думаем, что за нами наблюдают люди. И верующие наблюдают, и неверующие наблюдают. И они делают какие-то определенные выводы по нашей жизни. И это накладывает на нас огромную-огромную ответственность. Когда мы получаем письмо, первое, на что мы обращаем внимание, от кого письмо, правда же? Это очень важно. Если с налогового комитета, не слишком интересно. Если это от невесты, ну, представляете, жених, он же не отложит это письмо в сторону. Или в конце почитает, через неделю в начале почитает и так далее, да. Нет, это очень важно. Мы с вами письмо Христово, братья и сестры. И Господь хочет, чтобы мы этого держались. Но невольно возникает вопрос, верят ли люди содержанию этого письма? Верят ли люди содержанию этого письма? Это очень важно. Я помню один пример из проповеди Спержина, что в какой-то местности был один разъездной благовестник. И вот он приехал туда для благовестия, он, знаете, так проповедовал. И вот это так касалось сердец людей, это было бы сильно все. И там сидел один молодой человек, который уже было почти не принял решение отдать свое сердце Богу. Но он решил еще раз поговорить с этим проповедником, и он узнал, где этот проповедник будет на обеде после служения, и он подошел к этому местному жителю верующему и говорит, можно я тоже к вам пойду на обед? Я хотел бы побеседовать с этим проповедником, это так коснулось моего сердца. Ну, он разрешил, конечно, можно. И знаете, когда они шли, пешком они шли в дом к этому человеку, наш проповедник, который хорошо проповедовал, вы знаете, он говорил о чем угодно, только не о Евангелии. Молодой человек немного смутился, и он думал, ну, может, это в дороге как-то неудобно, да? Но все-таки он ожидал другого. Он думал продолжение вот этих мыслей теперь. Когда они пришли и сели за обеденный стол, этот разъездной благовестник позволил себе сказать одну очень плоскую шутку. Знаете, иногда люди говорят, что они не каноническую притчу скажут, но на самом деле они анекдоты рассказывают. И это очень опечалило молодого человека. И он решил в своем сердце, Бога нет. Это не может быть. Это просто несопоставимо. И он угасил это желание дать свое сердце Богу. прошло много-много лет, и однажды в этой местности опять приехал этот разъездной проповедник. И местный пресвитерь ему говорит: знаете, говорит, у нас есть один больной человек, он при смерти, было бы неплохо, если вы его после служения посетили и поговорили с ним. Он умирает. Ну, этот разъездной проповедник, конечно, согласился, он пришел туда, и когда он зашел в дом к этому больному, он сразу, как нормальный проповедник, открыл Библию, больной увидел это, он говорит: не утруждайте себя. Он говорит: о, я имею дело с верующим человеком. Он говорит: нет, вы ошибаетесь. Вы не узнаете меня? Он говорит: нет. Вы не помните? Нет. Он говорит: я приду на память. Я помогу вашей памяти, говорит. Вы помните, столько-то лет назад вы были в нашей местности и вы проповедовали? Говорит: помню. Вы помните, о чем вы проповедовали? Говорит: не помню. Я напомню вам. Вы вот об этом говорили. А вы помните, о чем вы говорили, когда мы шли из дома молитвы на обед брату этой церкви, верующего с этой церкви? Он говорит: не помню. А вы помните, что вы за обеденным столом говорили? Он говорит: не помню. Я напомню вам, говорит, то, что вы сказали, разрушило мою веру. Я умираю. Я умираю неспасенным человеком. И когда я предстану пред Богом, я буду обвинять вас в погибели моей души. Сказал и умер. И теперь представьте себе этого проповедника, который стоял здесь у постели этого умершего человека. Нас читают, за нами наблюдают. Вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Господь желает, чтобы мы своей жизнью показали людям истину, показали Христа неискаженного, показали правильное Евангелие. И это чрезвычайно важно. Мы слышали уже, важны слова, важен тон даже, каким тоном мы это говорим. Я помню, один брат как-то рассказывал, говорит: ну, всегда говорили, христиане должны быть радостными. И я вот рассказывал, говорит, одному неверующему, говорит, о страдании Господа нашего Иисуса Христа. И вот один меня со стороны слушал и говорит: слушай, а ты сам в это веришь? Он говорит: верю. А что ты улыбаешься, говорит? Чего ты улыбаешься, говорит? Ты говоришь о том, что ему вбивали гвозди в руки, и ты улыбаешься? Это что, смешно, что ли? Вы знаете, нас читают, люди наблюдают. В одну семью, знаете, пришло письмо. Пришло письмо, сын написал родителям письмо. Ну вот отец читает это письмо, а супруга его со стороны наблюдает. И, знаете, она видит, что он очень взволнован, очень взволнован. И она говорит: что такое? Он говорит: ты представляешь себе, такое пишет. Это же надо же, воспитали на свою голову. Да что же это такое? Она говорит: да что же он пишет? Что же он пишет? Она говорит: требует деньги в категорической форме. Она говорит: наш сын, да такого быть не может. Наш сын, смотри, отец, вышли денег. Она берет письмо, говорит: да, я посмотрю. Взяла письмо. Да ты ж неправильно прочитал. Как неправильно? Ну смотри, отец, вышли денег. Он же просит. А, говорит, ну если просит, тогда вышли, говорит. Вы знаете, люди обращают внимание на тон, на мимику, на слова наши. Люди неверующие, когда они приходят, они смотрят, как мы стоим на молитве. Один человек в окно наблюдал, ждал кого-то там, верующие. Он говорит: а что они там делали? Ну и пришлось верующему тоже как раз там быть. Он говорит: они молятся. А говорит: а что, говорит, у одного руки в кармане, у другого, говорит, палец в носу, говорит. А что, так молятся, что ли? Вы знаете, нам кажется это странным, может быть, даже где-то вызывает улыбку, но люди делают выводы. Мы говорим со святым и праведным Богом. Мы говорим: свят, 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 высокий, превознесенный, отделенный от греха. И вот мы говорим с этим высоким, святым Богом. люди слушают и говорят, да такого быть не может. Но мы письмо Христово, мы должны всего этого держаться. Я думаю, как страшно дать искаженное представление о Господе нашем. Там, где я несу служение, в нашем городе есть детский дом. Мы его учредили от церкви, у нас сейчас там 60 детей. Знаете, когда все начинало, было очень сложно, очень трудно. Дети были настолько, знаете, черствые. Ну, просто как пример, допустим, у нас 2 года назад мы взяли мальчиков туда, и то, что они видели, лишило их дара речи. Они в течение месяца не могли разговаривать. Ну, например, отец на их глазах убил мать и сам взял, повесился. И вот дети, они не могут разговаривать. И вот как-то в семью к нам попали дети, мы их брали немножко в свою собственную семью, чтобы они немножко как бы отогрелись от холода этого мира. Не физического холода. И вот была одна семья, там жуткая картина. Моя супруга, она там в то время несла ответственное служение, и она говорит, я такого в жизни не видела. Это была зима, они приехали туда на машине, чтобы забрать этих детей, и там отец этих детей умер. Это был уже труп, он лежал в комнате, разлагающийся труп лежал уже. Собака ему отгрызла пол головы. Рядом лежала их пьяная мать и стояла бутылка недопитой самогонки. И вот тут 3 детей. В одной комнате все это. Это трудно передать, весь смрад. Вот в этом аде, можно сказать. Вечером, когда я пришел домой, ну, жена мне немножко так подготовила. Я к этим детям, и помню, девочка одна. Ну, я к ней, деточка, ну, иди сюда. Она кричит. Я, извините, я так это сделал очень сдержанно. Она кричала сильнее. Я и так, и мне неудобно. Ну, жена к ней, она тоже кричит. И тогда ее братишка, а этой девочке там было, может быть, каких-то 5 лет, а ее братишке, может, 6,5, он говорит нам, взрослым людям, вы не обижайтесь, говорит, на нее, говорит. Она, говорит, взрослых боится. Мы говорим, а почему? Она говорит, да мамка ее, говорит, зимой всегда на улице выкидывала, говорит, чтобы она замерзла, говорит. А мы ее тайком затаскивали и за печкой отогревали. У этой девочки представление, взрослые – это звери, взрослые – это враги, они могут убить, они могут выкинуть на мороз. Она боится взрослых. Это искаженное представление об отце и матери, о взрослом человеке. Но, братья и сестры, насколько страшнее, когда мы, может быть, своей жизнью дадим искаженное представление об Иисусе Христе, когда мы несем это высокое звание, и люди знают, мы посещаем Дом Божий, мы говорим, что мы христиане, и они со всех сторон нас читают. Господь на нас рассчитывает. И Он говорит, держи, что имеешь, держись вечной жизни, будь человеком Божиим, будь солью, будь светом, будь письмом Христовым. Вы знаете, Господь просто рассчитывает на нас. Я так думаю, можно было бы много приводить сравнений таких. Оно бывает иногда, знаете, мы даже не замечаем этого. Помню, работая на шахте, как-то один соработник мой подошел ко мне и говорит, а что ваши верующие не молятся за пищу? А у нас много работало на шахте верующих наших братьев. Я говорю, ну почему ты так решил? Ну, говорит, смотри, говорит, а знаете, шахтеры, пыльная такая работа, и нужно вот для того, чтобы поддержать здоровье, нужно выпить молоко, потому что угольная пыль оседает там, породная пыль оседает, профессиональная болезнь бывает такая тяжелая у людей. Ну и там быстро залетел, бутылку кефира выпил, там коржик съел один, да. Но говорит, я же вижу, они не молятся. Я говорю, ну, наверное, в мыслях тихо молятся. А он мне говорит, а что шапки не снимают? За нами наблюдают. И люди делают определенные выводы. Он говорит, ну хотя бы шапку снял, если в мыслях молится. Он же с Богом говорил. Он просил благословения. Знаете, может, я вот так думаю. Вот сейчас мы анализируем свою жизнь. Наши соседи, наши соработники, наши дети, самые близкие, которые знают нас, они слушают проповеди, семейный алтарь, надо читать Библию, а папа не читает. А в доме нету молитвы. А в доме говорят о чем угодно, только не о Божьем, не о церкви. Не прививается любовь к церкви, к служению. Что мы скажем? Нас читают. Нас постоянно читают. И знаете, может быть, кому-то очень больно. Может быть, мы понимаем, что в письме нашей жизни столько клякс, и думаем, как их вывести? Как это исправить? Столько ошибок. Слава Богу, что Писание говорит нам, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он есть умилостивление за грехи наши. Может быть, нам стыдно, может быть, нам больно, может быть, мы много испортили по жизни уже, может быть, есть определенная дистанция между родителями и детьми, и они нас не воспринимают, потому что видели много неправильного. Мы это понимаем где-то как родители. Как это все исправить? Вы знаете, требуется покаяние, требуется исповедание, где надо перед детьми, где надо пред Господом, и все привести в соответствие. Один пример еще короткий, потом мы помолимся. У нас в церкви был случай, такой одна женщина приняла крещение. Ну и после крещения все поучаствовали в вечере, и у нас один раз в месяц вечеря Господня, следующая вечеря. Я смотрю, она не участвует в вечере, думаю, да что такое? Вот только приняла крещение. Месяц как член церкви, ну что она натворила? Я подхожу к ней, я говорю, в чем дело? Что случилось? Она плачет, говорит, да я у соседки, говорит, украла обручальное кольцо. Я говорю, да когда же вы успели? Говорю, ну месяц вы как член церкви. Она говорит, да не сейчас, говорит, там 25 лет назад. Я говорю, так вернуть надо. Она говорит, а я зубы вставила, говорит. А зубы уже съела, говорит. А у соседки уже, говорит, муж умер, говорит. Я говорю, ну, надо купить кольцо тогда, вернуть. Она говорит, у меня денег нету. Я говорю, я помогу вам. На этот случай мы что-то придумаем. Она говорит, а может не надо, знаете, это же позор будут, узнает, скажет, верующие люди воруют, и знаете, как она бывает. Я говорю, ну я не вижу другого выхода, надо привести все в порядок, вы же будете мучиться и страдать. Следующее воскресенье, она жила в одном поселке, смотрю, она прям бежит ко мне, и она мне говорит, брат Франц, вы не представляете, говорит, вы не представляете, знаете, такая радостная. Я говорю, представляю. Хотя кольца не воровал, но в порядок кое-что приводил тоже. Я представляю, что вы мне теперь скажете. И она мне рассказывает, пошла к соседке. Стыдно было, но пошла, помолилась. И говорю, слушай, у тебя кольцо пропадало. А эта сестра была портниха. А соседка к ней те 25 лет назад пришла, скроит платье. И она замечает, что так кольцо снимет, и оденет, снимет, положит. Ну, вот так играла с кольцом. Ну, и когда она вот так его положила, она говорит, ну-ка развернись, я талию тебе замерю. Пока ты разворачивался, она раз карман. Ну, вот она к ней пришла. И она говорит, это я украла. Она говорит, как ты? Говорит, прости меня. Она говорит, почему ты ко мне пришла? После 25 лет. Она говорит, я покаялась. Говорит, как покаялась? Я стала христианка. Я приняла Христа в сердце. Я потеряла покой. И я не могу так дальше жить. Мне стыдно тебе смотреть в глаза. Прости меня. И эта женщина, которая она боялась говорить и думала, что теперь будет поношение на церковь, на верующих, она сказала, если после 25 лет ты пришла ко мне, потому что ты покаялась, значит, есть Бог. Сегодня ты меня убедила, что есть Бог. И знаете, впоследствии мы бывали в этом поселке, я помню, как-то мы искали адрес, не могли сразу найти, Я пытался кому-то обрисовать. Они говорят, ну кто? Я говорю, ну вот звать ее так, фамилия, ну кто, как? А потом, так это та святая, что ли? И знаете, это было так приятно слышать. Я говорю, да, это та святая. О, говорит, это Божий человек. Это люди нам говорили. Это Господь делает. И как бы вам ни было, может, кому-то больно и стыдно за свою жизнь. Друзья, мы собираемся не просто так. Мы собираемся для духовного обновления. Мы собираемся для того, чтобы стать снова под струи крови Христовой, чтобы очиститься, осветиться, чтобы от самого Господа принять снова это помилование. И потом держать это. Держать это. Я думаю, об этом еще завтра будет много сказано. Как держать? Как сохранить все это? А сегодня я хотел, чтобы мы дали возможность просто Богу помолиться. Чтобы мы были Божьи люди, чтобы мы были солью земли и чтобы мы были письмом Христовым. Если у кого-то есть нужда, давайте в коротких молитвах. Кому нужно очищение, освящение, кто должен сказать, Боже, помилуй, прости. Столько грязи в письме. Стыдно показывать. Очисти это. Он силен, он может, он хочет нам помочь. Аминь. Помолимся.